«Мы тебе спину прикрывали, носитель монеты». Незнакомец отогнул ворот камзола и показал приколотую там фибулу. «Меня звать Перст, шестой клинок, Багровая гвардия. Мы тебя защищаем, мальчик, с благоговения князя Кааза и Каладана Бруда». Крокус помотал головой, затем нахмурился. «Носитель монеты? Да что это значит? Думаю, вы меня просто с кем-то спутали». Перст сухо рассмеялся. «Да мы уж поняли, что ты вслепую и вглухую ковыляешь, мальчик. Другого объяснения не нашли. Тебя ведь и другие охраняют, знаешь ли. В кармане у тебя монета, скорее всего, с двумя орлами, верно?»
Гвардеец ухмыльнулся, увидев ошеломленное выражение лица Крокуса.
«Это собственность опоннов. Служил богам, а сам того и не ведал. Как там с удачей у тебя в последнее время?»
Перст снова рассмеялся. Крокус остановился у ворот.
«Сюда, значит, да?» — пробормотал Перст, глядя на усадьбу за стеной. «Ну, живет там могучий чародей, так ведь?»
Он отпустил руку вора.
«Вроде внутри мало что может тебе грозить. Удачи, мальчик, от всей души желаю. Только слушай».
Взгляд Перста стал жестким.
«Если удача тебе изменит, выбрось эту монетку, понял?»
Крокус недоуменно покачал головой.
«Спасибо, сударь».
«С нашим удовольствием», — заявил Перст и снова сунул руки в карманы. «Иди уже, что ли?» Адъюнкт развернулась и отскочила, но последний удар успел рассечь ей правую лопатку. Лорн побежала так, что кровь рывками хлестала из раны порезов, но противник ее не преследовал. «Какая же она дура!» Подумала, что носителя монеты никто не защищает. Но что же это за человек? Никогда прежде Лорн не сталкивалась с таким бойцом. И страшнее всего то, что дрался он без помощи магии. Впервые от оралового меча и умения адъюнкта оказалось недостаточно. Почти вслепую Лорн пробежала по улице, затем резко завернула за угол. Краем глаза успела увидеть быстрое движение. Адъюнкт прижалась к стене и снова подняла меч. На мостовой стояла крупная женщина и насмешливо осматривала Лорн.
«Сдается мне», — протянула она, — «тебя уж разделали».
«Уходи»,
— задыхаясь, прошипела Лорн.
«Не могу», — сказала Миза. «Мы за тобой ходим с того дня, как разрушитель круга заприметил тебя у ворот. Угорь говорит, пора тебе расплатиться по счетам, дамочка, и мы должок взыщем».
В этот момент адъюнкт почувствовала, что слева от нее кто-то есть. Вскрикнув, Лорн попыталась развернуться и присесть в защитную стойку, и в этом крике звенело отчаяние с разочарованием. «Как глупо!» — она выругалась. «Нет, только не такая смерть!» Эта мысль еще звучала в голове Лорн, а обе женщины уже атаковали. Адъюнкт смогла парировать клинок слева, но ей оставалось только с ужасом наблюдать, как первая женщина обнажила два ножа и направила оба в грудь Лорн. Адъюнкт закричала от ярости, когда клинки вошли в тело. Меч упал, перевернулся и звякнул о камне мостовой. Слепо шаря руками, Лорн скользнула вниз по стене.
«Кто?»
— сумела выдохнуть она, и в этом слове звучала слепая жажда.
«Кто?»
Одна из женщин склонилась над ней.
«Что кто?»
Мука исказила лицо Лорн, уголки рта дернулись вниз, глаза начали закрываться.
«Кто?»
— снова прошептала она.
«Кто такой этот угорь?»
«Пойдем, Миза», —
сказала женщина, не обращая внимания на тело у своих ног. Паран нашел ее лежащей на грязной мостовой в начале переулка. Что-то привело к ней капитана, безошибочное, окончательное завершение таинственной связи между ними. Меч лежал рядом, рукоять липкая от крови, лезвие иззубрено, выщерблено. Паран присел рядом.
«Ты билась до последнего», — прошептал он. «Это чего-то достоит».
Вдруг она открыла глаза, посмотрела на него и узнала.
«Капитан Ганос?
Адъюнкт?
Они меня убили».
«Кто?» Она сумела горько улыбнуться.
«Не знаю. Две женщины, похоже, воровки. Шушера. Видишь, какая ирония, Ганос Паран».
Капитан поджал губы, кивнул.
«Не вышло славной смерти для адъюнкта. Если бы ты пришел на несколько минут раньше...»
Капитан ничего не сказал. Он смотрел, как жизнь покидает Лорн, и ничего не чувствовал. «Беда всем, кому не повезет сойтись со мной, адъюнкт. Уж прости». Затем Паран подобрал ататораловый меч и вложил себе в ножны. Рядом два голоса заговорили в унисон.
«Ты ему отдал наш меч!»
Паран выпрямился и увидел Апоннов. «Узел его у меня забрал, если быть точным». Близнецы даже не скрывали страха. Они смотрели на Парана почти с мольбой.
«Котильон пощадил тебя», — сказала сестра. «Псы пощадили тебя. Почему?»
Паран пожал плечами. «Следует ли винить нож или руку, которая его держит?»
«Престол тени всегда играет нечестно», — заскулил брат и обхватил себя руками.
«И вы, и Котильон, использовали смертных», — сказал капитан, оскалившись, — «и поплатились за это. Чего вы от меня хотите? Сочувствия? Помощи?»
«Этот ораловый клинок», — начала сестра,
— «не будет исполнять для вас грязную работу», — закончил Паран. «Лучше бегите, Апонны. Думаю, Котильон уже отдал престолу тени меч удачу, и оба сейчас ломают головы, как бы его получше использовать». Близнецы вздрогнули. Паран положил ладонь на липкую рукоять. «Живо! А не то я отплачу Котильону за услугу!» Боги исчезли. Капитан глубоко вздохнул. Снова повернулся к Лорн. Без доспехов ее тело показалось ему удивительно легким. Воздух ревел вокруг Аномандра Рейка, пока тот пикировал на город, но больше не производил ни звука. Тиста Анди туго оплел себя путем. Внизу ленивыми кругами парил над Даруджистаном буровато-коричневый дракон, равный по размеру и силе Рейку. Но этот дракон был глуп, высматривал врага на улицах внизу. Рейк осторожно расправил крылья и направил полет к владыке Галайна, вытянул задние лапы, выпустил когти. Рейк окружил себя слоем воздуха, приготовился к взрыву силы. Он был Куральд Галейн, Тисте Анди, и тьма была ему домом. Владыка Галайна оказался теперь прямо под черным драконом и с каждым мигом становился все больше. Рейк раскрыл пасть и откинул голову, вгрызаясь в стену воздуха. Этот звук заставил бурого дракона посмотреть наверх, но было уже слишком поздно.